Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова. В гостях у нас Алексей Машкович, предприниматель и основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо», который помогает деткам с больной печенью. Мы в первой части программы сейчас говорили об этом. Какая крайне сложная тема. Знаете, бывает так, что, допустим, там кто-то для бездомных детей, да, собирает средства. Здесь отдать гораздо проще. Все понимают, зачем, что, как, обязательно, конечно, долг и так далее. А когда вы сейчас нам приподняли завесу в теме трансплантации, да, здесь, конечно, сразу возникают вопросы. Ну, больному ребенку, естественно, любой человек готов пожертвовать деньги. Но вот начинаешь разбираться в деталях, и тут же, ой, вот страшно. Знаете, вы сталкиваетесь с такой реакцией? Неудобно как-то об этом думать, неудобно об этом говорить. Вот сейчас законопроект, о котором, да, возникнет, не возникнет, дай бог, что появился, да, о котором вы сказали. Это тоже такая тема. Ой, это ко мне имеет прямое отношение, я не хочу об этом думать.
Моя позиция и позиция фонда, поскольку мы и согласовываем, и думаем одинаково, слава богу, с коллективом, который у нас прекрасно работает, о том, что благотворительность, она должна быть легкой, она должна быть приятной, она должна человека зацепить вот лучшие качества его души.
Радость и, доставить.
Да, да, доставить ему радость от того, что он делает. Может быть, дальше это будет для него уже не совсем обязательным. Но поскольку мы пытаемся работать, выйти на всю аудиторию, то есть на всю нашу страну, мы не можем с каждым переговорить. Поэтому усредняем до того, что человеку должно захотеться. Почему-то, по какой-то причине, он должен увидеть это личико, он должен увидеть, услышать какой-то правильный посыл и захотеть отдать вот то последнее, с чего мы начали с вами. Да? То есть вот взять эти последние рубаху и отдать. И у людей часто возникают. Поэтому я когда хотел оправдаться немножко, может, меня сразу так за богатых заступился, что, конечно, большая часть нашей аудитории, фонда, наших дарителей, волшебников, как угодно их будем называть.
Волшебники – хорошее слово.
Да, они именно те люди, которые не имеют отношения к богатым. Это люди, я думаю, даже и к среднему классу мы не можем отнести. То есть это вот вся тот срез нашей страны, который мы имеем, и большая часть людей, она, ну, живет от зарплаты до зарплаты или от пенсии до пенсии. Вот. А пенсионеры, между прочим, тоже очень активная часть дарителей и волшебников.
Вот. Кстати, так, если вы хотите стать одним из таких волшебников и начать сотрудничать с фондом «Жизнь как чудо», все очень просто. Латиницей набираете «как чудо.ру» – это сайт, соответственно, фонда, там вся информация. Кстати, что очень подкупает, то, что у вас прозрачные отчеты. Потому что, знаете, тоже иногда люди: «А, ну понятно, благотворительно, сейчас деньги перечислим, куда пошли, непонятно». Все понятно. Прям написано «отчет». И вы можете посмотреть, куда идут деньги. Более того, там вот детишки, про которых я говорил, да, из разных городов, там написано, какая сумма необходима, какая сумма уже собрана. Yeah. Поэтому вы можете просто вот реально видеть, на что идут ваши деньги. Итак, какчудо.ру, если угодно, позвонить по телефону, префикс 495, московский номер 646-1629. Ну, а если вы прямо сейчас вот нас слушаете и решили перевести какую-то сумму в фонд «Жизнь как чудо», пожалуйста, 7715, чудо, хотите латиницей, хотите русскими буквами, пробел и сумма, которую вы хотите перевести.
Еще раз повторим.
Ну, в конце программы мы еще раз повторим. 7715, чудо, латиницей или русскими, все равно, пробел и сумма.
Я слушаю вас и, знаете, думаю о том, что вот это же сейчас явление нашего времени. В России появляются люди, которые, достигнув определенного уровня, да, в своей жизни, испытывают такую, ну, физическую и душевную потребность помогать. Как правило, это бывает, это уже тенденция определенная, да, я наблюдаю это, и мне это очень радует, конечно. После 40, да, когда удалось что-то там, свой бизнес поставить на ноги, например, или что-то еще. И очень часто именно такие люди становятся учредителями фондов. Но это то, что в психологии называется самоактуализацией, да, то есть этап самореализации уже пройден, уже в жизни, в принципе, все хорошо, а дальше наступает вот эта потребность помогать. А мне очень интересно было бы разобраться в этом механизме, как он зарождается внутри. Может быть, вы вспомните, да, что вот откуда это берется, вот эта потребность, как она формируется внутри вас, почему вдруг в какой-то момент возникает потребность отдать? Вот не накопить, не приумножить, что тоже очень хорошо, да, а именно отдать.
Ну, тебя на это подвигает, я думаю, какая-то визуальная картинка, которая в твоей жизни возникает так или иначе. У меня сначала это было что-то непонятное. Я до сих пор не могу объяснить вот эти 10%, возникшие в голове. Но потом это была «Коммерсант», статья девочки, она у меня до сих пор дома лежит. Статья. Вот. Потому что это был первый ребенок в моей жизни, которому вдруг конкретно, я имею в виду, захотелось помочь. А потом ты уже просто, ну, я не знаю, может, это вот тот самый ангел-хранитель, совесть, так называемая, когда ты понимаешь, что ну, нельзя только для себя все время что-то делать. Для себя имеется в виду вообще для себя, ну, для семьи, да? А надо еще тем, у кого вот нету такой возможности, что-то для них еще сделать. У меня в голове тогда еще возникло дом малютки, который я когда в школе учился, у нас напротив был дом малютки. Ну, прямо через забор. Это были сначала ясли, а потом стал дом малютки. И туда вот дети до 3 лет, которых отказались, они по каким-то причинам, они там до 3 лет воспитываются, а потом дальше их как-то
переходят
путь,
в детский дом.
Да. И я о них вспомнил, и я помню, да, вот это вот памперсы. Я позвонил, сказал, ничего не надо, нам нужны памперсы. Вот. И вот с этого как-то что-то началось. Да, вот все время возникало тогда уже что-то конкретное. Потому что, когда у тебя ничего конкретного нет, тебе тяжело очень что-то сделать. Вот. И вот, наверное, какими-то вот такими, то есть, вот посылаются тебе такие импульсы. А ты или принимаешь, или не принимаешь. Видимо, когда дозреваешь, ты принимаешь.
Или, как говорят, знаки считываешь, не считываешь, да?
Ну, да, то есть... И очень тяжело... Вот реально, когда ты увидел нуждающегося, ведь очень тяжело пройти мимо. Даже если тебя мучает мысль, а он вообще на самом деле на это просит. Или это... Ну, когда вот мы едем, да, на машину сейчас, о, или да, еще что-то. Да. Но мне очень понравилась мысль о том, что лучше чуть-чуть помочь, ну, там, не знаю, 5 рублей дать, 2 рубля, чем не помочь вообще. А он не все, как отец, по-моему, Дмитрий Смирнов сказал, ну, не все ж пропьет, что-то проест. То есть лучше помочь все-таки, наверное.
Там два подхода есть, да, пусть милостыня твоя запотеет в руке твоей, то есть выбирай, кому ты даешь, потому что ты несешь ответственность за свои деньги и за то, в частности, как они будут потрачены тем человеком, которому ты их даешь. А второй подход – это подавать всем, потому что мы сами не знаем.
Ну, потому что человек просит.
Да, потому что человек просит, а мы не знаем, да, вот как мы можем судить, он пропьет или он проест. Это пусть дальше с ним Господь разбирается. Да? Ты даешь, подаешь ради Христа и, ну, так сказать, делегируешь полномочия разбираться с этим человеком, уже ты не берешь на себя функции суда. Мне кажется, это тоже правильно, вот так. И слава Богу, когда, ну, то есть, понятно, каждый выбирает то, что ближе ему. И вот и два варианта основных. Во всяком случае, это то, что я, например, слышала, да, от таких мудрых пастырей.
Еще вот к тому, что как прийти к благотворительности, у меня вот, когда я уже нахожусь внутри всего этого, возникла мысль о том, что ну вот у меня есть дети. Понятно, когда у тебя есть бизнес, и ты передаешь детям бизнес. Или деньги, или еще что-то, да? Возникла мысль, а как передать благотворительность по наследству?
Хорошая, кстати, тема. А как?
Вот. И вот то, что мы с вами сейчас говорили, что... Наверное, без сигнала какого-то для каждого конкретного этого ребенка, человека, выросшего, не выросшего, еще, пока вот этот внутренний сигнал у него, у самого, лично его коснувшийся, не произойдет, есть у него связь с фондом сейчас какая-то, нету. Нет, конечно, надо. То есть я стараюсь там на какие-то наши мероприятия.
Вот я хотел спросить,
чтобы дети участвовали.
Ваши дети,
да,
принимают
как волонтеры
участие?
Или как. Ну, да, они принимают участие. Но младшие, они принимают участие таких... Это для них такая радость, потому что это ярмарки,
концерт,
есть мастер-класс,
ну, прекрасно,
или концерты.
Это
да,
же замечательно.
Да, но при этом если он знает, что тут идет помощь детям. Но это не значит, что в них зарождается... Я, то есть я не знаю, зарождается в них что-то в этот момент или все-таки нет.
Старшие... Ну, вы же видите, глаза горят или...
Старшие же, они, конечно, уже немножко... мы как бы портимся все к определенному возрасту. А потом у нас или пойдет процесс выздоровления какой-то, или он затянется, или не пойдет вообще. И вот, мне кажется, уже у более старших их надо попросить уже, например. То есть сказать, можешь сегодня поехать там вот, помочь? Отказать сложно, как правило, не отказывают, но вот такого, пап, можем мы поедем сегодня, поможем фонду, у нас есть свободное время, такого нет. Угу. Вот. Я когда думаю...
Это им лет по 15 уже, я так понимаю, да?
Ну, дочке вот 14, ну, понятно. Сыну уже почти 19, да, это уже...
Но им сейчас надо с собой разобраться.
Да, время душевной простоты уже прошло, а время альтруизма еще не наступило.
И вот, конечно, это уже другое, и вот я больше, конечно, в этом смысле о них уже думаю, как это... Как это передать? И, наверное, вот, ну, просто это должно быть, как вот любовь в семье, ее же передать так нельзя, взять и отдать, да? Она или есть в семье, или ее нет. В семье или есть благотворительность, и люди этим занимаются, и дети это видят, или ее нет. То есть, соответственно, эти дети, которые видят любовь в семье, они вырастут умеющими любить. И дети, у которых есть благотворительность, наверное, тоже будут это понимать. Им будет легче немножко, чем нам, которые не знали, что это такое. Ну, потому что в советское время ее как таковой-то не было. То есть, ну, все помогали, но это никто не знал, что это такое.
У нас государство обо всех заботилось.
Да, да. Вот. И мы выросли, мы как-то сами до всего доходили. Сейчас у них есть такая возможность увидеть это. И пощупать, и понять, как это. Они могут в больницу приехать. Ты можешь им показать, как поменялась жизнь этого ребенка даже внешне. До операции, после операции. Конечно, это откладывается где-то потихонечку, накапливается. Поэтому я надеюсь, это передастся, но это передастся тогда, когда они сами будут готовы.
А я почему-то уверен, что вы знаете, что передастся это вашим детям, потому что, смотрите, ведь действительно все говорят, что ты можешь ребенку толдычить сколько угодно, можешь просто голову себе растолочь об стену, и он может этого не понять. Но когда у ребенка есть перед глазами пример отца, который, безусловно, для него авторитет, ну, просто априори, и отец занимается вот такими делами, вот делами благотворительности.
Папа не такой, как все.
Ну, возможно, даже и где-то да. Но мне кажется, что здесь и даже, может быть, и объяснять ничего не надо. Просто вот у него пример перед глазами, и все.
Толдычить бесполезно.
Поэтому мне кажется, что с вашими детьми в этом смысле фонд не останется, так сказать, там я не знаю, в посторонних чужих руках. Мне кажется, что они продолжат ваше дело каким-то образом.
Ну, дай бог, но это уже их выбор будет.
Да, это безусловно.
Вот это вы рассказываете сейчас про то, как детям пытаться это передать. Я вспоминаю, как мы в этой студии уже не раз беседовали о том, а как быть, как вот детей растить в вере, в ощущении присутствия в жизни Христа. И понятно, что какими бы ни были родители, да, как бы они ни старались это привить, до тех пор, пока у ребенка сознательно не возникнет вот эта потребность соприкоснуться с Христом, понять, что что-то есть, что вот это, ну, как сказать, что это должен быть его опыт, его путь и его завоевание. А если ему все принесено на блюдечке с голубой каемочкой, да, и так сказать, вот давай, вот у тебя все есть, вот мы тебя там берем в храм с собой и так далее, не получается, не работает, потому что это не его путь и не его открытие.
Но это же не наше. Если мы вспомним, дети, они нам даны на время, да, чтобы воспитать их и отпустить собственную жизнь. Поэтому, когда мы забываем об этом, мы начинаем толдычить, как сказать. А сколько ни говори, Господи, 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 это ничего не меняет в твоей жизни, да, если это просто слова. Поэтому я же с этим тоже, то есть не только благотворительность, а и старшие дети, они уже какие-то свои решения пытаются здесь принять с точки зрения храма. И я очень радуюсь тому, что они, у них это уже где-то есть. Я это вижу потому, что они, когда у них наступает какой-то момент жизни, может быть, немножко такой напряженный, они не знают, как решить, они идут в храм. Они идут почищаться, потому что они... уже сами начинают это какой-то... Это их никто не... То есть сейчас мы со старшими детьми об этом не говорим. Очень хорошо многие старцы говорят, и на Афоне, и не на Афоне, и те, которые живы до сих пор, и те, которые уже почили, о том, что в каком-то возрасте, может, а может даже и в самом раннем, надо меньше говорить с ребенком о Боге, а больше говорить с Богом о ребенке.
Да.
Тогда вот ты не надоешь ему, то есть не навяжешь ему, а он сам примет решение. Пока они маленькие, конечно, для них совершенно другое. Когда они большие, они должны уже самостоятельно принимать решение. Важно, чтобы у них это было где-то уже вот Так же, как, наверное, вот эти все вещи. Как я сейчас узнаю, умеют мои дети любить или не умеют?
Это вообще трудно узнать.
Или замерю их веру, как любого человека. Как я ее замерю?
Невозможно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях сегодня Алексей Машкович, предприниматель и основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». А вы слушаете программу «Светлый вечер».
А вы могли бы рассказать о том, какие у вас самые приятные переживания связаны с вашей работой в фонде? Она же как-то ведь сочетается с вашей предпринимательской деятельностью тоже. Как у вас расставлены приоритеты, как вы вообще на это на все время находите? Я знаю, что такие люди, как вы, они очень хорошо внутренне организованы, да? И плюс еще, расскажите, как это происходит?
Самоорганизовываться всегда сложно.
Да.
Даже если ты занимаешься... Да. Но, конечно, нас всегда что-то двигает, нас что-то цепляет, и мы понимаем, что надо. Человеку проще, когда надо, чем когда можно. Вот. Любому.
Бывает еще хочу.
Когда мы ребенку говорим, а что ты не сделал то-то и то-то, мы должны вспоминать, о чем мы сами-то. Вот. Поэтому самое приятное воспоминание, наверное, было, когда мы на первого ребенка деньги собрали, потому что до этого я вообще плохо понимал. Я очень долго плохо понимал, что я вообще, куда я влез. Что я здесь делаю, и как вообще это все двигается, как это работает. Это пришло... Я думаю, что профессионально, я могу сказать, вот я профессионально занимаюсь благотворительностью, года, может, 2-3.
А вот фонду 5 лет?
А фонду 7 будет 7, в этом году.
Уже
да.
7.
До этого я думаю, что ты как вот щенок, который еще только вот родился, да, и вот ты там в этой коробке начинаешь тырк, и наконец находишь там маму. И вот, значит, да, вопрос решен. А постепенно, да, вот ты взрослеешь, ты понимаешь, ты успокаиваешься. И вот когда мы первому ребенку помогли, я уже успокоился тем, что я понял, что мы уже помогли, мы одну жизнь уже спасли. Мы уже можем, даже у нас больше не получится по какой-то там причине, независимой от нас, то, в принципе, уже было понятно, что это не зря. Вот это очень было важно понять, то есть такой фундамент, опереться. Первый год очень было сложно на что-то опереться. Не было доверия, потому что мы же в кризис все время существуем. То есть я фонд умудрился сделать в кризис, и мы из него не выходим, да, я имею в виду экономический. А экономический кризис, к сожалению, тянет кризис доверия. И самое сложное для фонда, для человека – это преодолеть вот это недоверие. Очень радостно сейчас осознавать, что фонды преодолели в большинстве своем. Хорошие, порядочные фонды есть просто, к сожалению или к счастью, с чем сравнивать. Но фонды, созданные для благотворительности только, они преодолели барьер
недоверия.
Это очень важно.
Это действительно очень важно, потому что я вспоминаю историю середины 2000-х, когда вашего фонда еще не было, и одному моему знакомому требовалась именно такая операция, на которую вы сейчас собираете деньги. Он не был уже там ребенком в полном смысле этого слова, но это был человек, которому нужна была пересадка печени, и нужно было деньги собирать, а как-то так получилось, что там, где квота... помочь ему не могли. А там, где не квота, нужно было
нужно
платить.
Деньги, да.
Я не знаю, сейчас уже не помню всех этих деталей. Я помню, что мы пытались эти деньги собирать и как-то и писали, и там, и здесь, и везде. И вдруг мне с ужасом, я с ужасом открываю однажды почту, и вижу, мне приходит обратная связь, что мы мошенники, что мы там что-то такое творим, и так далее, и так далее. Я начинаю там эти ниточки распутывать и докапываюсь до там, объявления в интернете какого-то человека, который скопировал номер счета, опубликованный нами, подверстал под это свое объявление. Я даже не понимаю, зачем. Я не понимаю, зачем это нужно было, да? И в итоге он очень нас скомпрометировал. Но мы стихийно это все делали, да? И результаты этой стихийной работы были налицо. Гораздо более продуктивно можно было все это построить, если бы в то время были такие профессионалы, как вы.
Вот, между
и
прочим,
рубеж доверия, понимаете, действительно, это же очень важно, да?
Вот несмотря на то, что такие профессионалы, как Алексей и фонд «Жизнь как чудо», между прочим, на фонде, на сайте фонда «Жизнь как чудо» висит объявление, что в городе Магнитогорске мошенники, пользуясь, значит, именем фонда, собирают на улице деньги для каких-то целей. И на сайте фонда «Жизнь как чудо» так и написано, что фонд не собирает деньги на улице, остерегайтесь мошенников и так далее, и так далее. Как вы вообще отслеживаете вот это все?
Это, на самом деле, просто уже наша работа, видимо, в регионе, да, то, что уже знают, то, что уже много есть людей, которые слушают, смотрят о фонде, слушают, что такое благотворительность вообще. Это они отследили. В общем-то, активные родители или активные дарители увидели.
Молодцы,
к сожалению,
какие.
Этот вид мошенничества сейчас вот именно вот в эту пору,
в кризис.
Вот сейчас в кризис, расцветают все виды мошенничества.
Да, да, да.
Но вот если вы сейчас обратите внимание на улицах в пробке, стало гораздо меньше попрошаек, которые просят на что-то, ну, неважно на что.
Ну, да.
А стали ходить люди в манишках с каким-то названием благотворительный фонд и собирать с ящичками деньги. То есть мошенники, которые разными способами стараются воспользоваться и хорошо знают людей, поняли, что благотворительность сегодня очень хорошо работает, доверие фондам есть, оно очень высокое. И сменили некоторым образом вот форму собирания денег, угу. Собирают как благотворительные фонды. Поэтому все фонды большие, которых слышат, которые известные, не обязательно большие, они сейчас об этом активно говорят, что мы не собираем на улице. Чтобы люди просто не... Ну, если ты хочешь фонд пожертвовать, если тебе жалко ребенка, зайди на... Это очень просто.
Да.
Вот.
Карточка, пытаемся, СМС, да. Варианты разные.
Усложняется тем, что те люди, которые на улицах это делают, не мошенники. Это люди, которые правда думают, что они собирают. А мошенниками являются организаторы.
Mm.
И законодательство российское, оно в этом смысле тоже не готово пока вот к этому способу, как с этим бороться. То есть, да, там, ну собрали их людей, вывезли их, там, отобрали у них ящики, манишки, дальше-то что? Как найти тех, кто...
Организовывает.
А еще и доказать, да. Что он вот именно мошенник, что он деньги не на благотворительность собирает. Я даже знаю, я когда пытался один такой фонд и человека отследить, я даже увидел, что они перечисляют деньги, некую часть на благотворительность.
Все-таки, да?
Да, потому что... Но я не могу назвать, что это хорошо. Ну, почему, объясню. Потому что это... они очень профессиональные люди, да? Они видят, как сделать так, чтобы уйти от наказания. И при этом продолжить вот свою работу.
Кошмар.
Поэтому
какой.
Способа борьбы такого мощного какого-то нет, но я надеюсь, что именно информация, именно то, что люди слушают, слышат, вот в частности, нас сегодня с вами,
да.
Они будут понимать, что хочешь помочь, есть куча способов помочь так, чтобы у тебя не возникло сомнений, что деньги дошли до конкретного ребенка, взрослого.
Очень важно, давайте еще раз прям сконцентрируем на этом внимание наших слушателей, что вот вы видите, что вот ходят люди с этими коробочками, помните, что есть возможность нарваться на мошенников, а если вы действительно желаете помочь, ну, что касается вот фонда конкретно «Жизнь как чудо», еще раз давайте я тогда произнесу ваши координаты.
Спасибо.
Значит, латиницей какчудо.ру, это сайт фонда «Жизнь как чудо». Телефон московский, префикс 495-646-1629. А если вы прямо сейчас хотите во время нашей передачи помочь, ну и дальше, естественно, то, пожалуйста, 7715 чудо.
СМС,
да, 7715 чудо латиницей или...
Или кириллицей.
Кириллицей, я забыл. Кириллицей. Пробел и сумму, которую вы жертвуете. Вот. Уж во всяком случае, вы будете уверены, что эти деньги дойдут до адресата.
Алексей, расскажите, кому сейчас вы деньги собираете, когда речь заходит о конкретных детках, да, нужно понимать, что сейчас у вас в приоритетах.
Ну, сейчас у нас вообще у фонда много деток, и собираем мы, как правило, сразу на большое количество детей, но среди них есть более срочные вещи, более срочные моменты, бывают менее срочные. Сейчас у нас есть дети, которые стоят и ждут спокойной очереди, потому что это или обследование, или лекарство, или еще что-то. То есть они могут, у них есть возможность, там, фонд может потратить какое-то время достаточно большое на этот сбор. Вот. А есть дети, которым надо срочно. У нас есть такая маленькая девочка Юни, которая еще нет годика, столкнулась со сложностями недавно, довольно-таки родители поняли, что у ребенка серьезные проблемы, и их лечащий врач, с которыми мы работаем не с одним, не с одним институтом и не с одной клиникой, да, потому что, ну, так сложилось уже. Авторитетный врач, который их является врачом, рекомендовал им Бельгию в силу там определенных обстоятельств, связанных с осложнениями, которые присутствуют у ребенка. И родители, доверяя своему врачу, фонд этому врачу тоже доверяет, потому что мы отталкиваемся всегда от мнения врача. Вот есть лечащий врач у Юнии, мы этого врача знаем, много лет с ним работаем, мы отталкиваемся от этого мнения. Приняли решение помогать родителям и собирать эту очень большую сумму. Сегодня это там порядка 9 миллионов, наверное, курс гуляет.
Уже собрано, написано, 2 869 403 рубля, а необходимо 9 320 250 рублей.
Около 7 миллионов еще там нужно дособрать на этого ребенка. Времени у нас, ну, где-то в марте его ждут, ребенка Юнию ждут в Бельгии. То есть вот время... Месяц
еще даже
небольшим
годика не исполнилось, 17 мая родилась.
Да, на то, чтобы собрать эти деньги и помочь семье сделать эту операцию. Да,
ну, будем надеяться, что удастся. Кстати, уважаемые слушатели, так вам для справки, фонд «Жизнь как чудо» за 2015 год собрал 33 488 789 рублей, в том числе с вашей помощью.
Вообще, вы знаете, когда смотришь, конечно, на фотографии детей, это сразу снимает огромное количество вопросов, да, и рука там тянется к телефону или за карточкой, чтобы номер ввести и так далее, и так далее. Вот, но а как родители реагируют к тому, что вот фотография их детеныша появляется в интернете? Как вы вообще с родителями как взаимодействуете?
Ну, у нас есть известная вам Лена, которая чаще всех бывает координатор наш, Лена Дети, она у нас так идет, да? Вот, которая ежесуточно, еженедельном режиме, то есть без перерыва вообще, даже на сон бывает.
На сон иду. Речь идет о сотруднице Елене Сипягиной.
Да, да. Вот, замечательная Леночка, она у нас больше всех сталкивается с этим, но он тоже учился работать с родителями. Потому что это такое обязательное условие, что мы должны друг друга слышать. Родители должны слышать фонд, врачей. Фонд должен слышать родителей и врачей. И вот когда все друг друга слышат, тогда получается все проще гораздо. Не такой большой комплект документов и условий, при которых все работает. И родители в большинстве случаев, конечно, это тяжело, конечно, иногда приходится родителей приводить в чувство, там, встряхивать немножко, чтобы они помогли своему ребенку. Приходится им объяснять, что давайте мы успокоимся, потому что иначе мы не поможем. Вот, вы будете мешать своему ребенку. И, конечно, родители, просто фотография или там репортаж, это они прекрасно понимают, что это тот механизм, который им поможет в сборе на ребенка. Поэтому, ну, я не помню, чтобы мы столкнулись, что мы не ту фотографию, не такую красивую, там, еще как-то.
Да, мне кажется, что вот как раз родители вот в такой ситуации, там, предположим, в которой Юния оказалась, они, да им и все равно, будет ее фотография на сайте или нет, какая это будет фотография, неважно. Важно ее спасти, важно ей помочь.
Большинство родителей становятся верующими людьми. Независимо от вероисповедания, даже не крещённые бывают, да, то есть, но они становятся верующими с точки зрения того, что вот их доверие вообще вот обстоятельствам, оно становится максимальным. Если это доверие нет, и люди начинают дергаться, нервничать, все начинает разрушаться. И вот, наверное, вот эти самые родители – это вот те люди, которых можно называть вот в ситуациях, ставив такие рамки, они становятся максимально верующими. Потому что это единственный способ помочь своему ребенку. Это верить в то, что им помогут, что все будет хорошо, что ребенка прооперируют, он выздоровеет и будет счастливым малышом, который будет радовать их своими какими-то уже талантами, которые мы обсуждали.
В программе «Светлый вечер» сегодня был Алексей Машкович, предприниматель, основатель благотворительного фонда «Жизнь как чудо». Алексей, спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. Мы очень рады сотрудничеству с вами. Я думаю, что наши слушатели-мужчины, которые вот нас сегодня слушали, с удовольствием пожали бы вам руку просто за то, что вы делаете, а многие женщины бы просто поклонились. Спасибо большое. Мы ждем вас в гости, вас и ваших сотрудников. Это была программа «Светлый вечер». В студии были Владимир Емельянов, Алла Митрофанова.
Спасибо.
Спасибо большое. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».